Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение». Максим Шевченко со своим особым мнением в студии прямого эфира телекомпании RTVI и радио «Эхо Москвы». Давайте завершим тему экономического кризиса. Вы сказали о том, что пора принимать чрезвычайные меры. Это значит, кого будем расстреливать, Максим?
Это значит не расстреливать, а значит, надо прекратить эти разговоры об участии России в глобальной экономике. Потому что Россия в глобальной экономике может участвовать сейчас только как донор. А акцептором будут Соединенные Штаты, их долларовая система, которая рушится.
На чем вы тогда будете ездить по московским несуществующим дорогам?
Я готов ездить на чем угодно по московским несуществующим дорогам,
но я
совершенно не готов работать на благосостояние американского народа сегодня и американского доллара. И я понимаю, что какая-то часть нашей правящей элиты очень сильно на этом завязана. И их жизнь от кризиса поменяется только тем, что от какого-нибудь там гранд-крю они придут к просто брют шампанскому. Да и то, может, не перейдут, а будут пить тот же самый Гран-Крю, но как бы сетовать. Чуть больше будет сетований, что потеряли там кто-то 14 миллиардов, как там, не знаю, кто-то там. Кто-то еще сколько-то потерял.
Но нам с вами будет не на чем ездить, нечего
Оля,
носить. Оля,
это не зависит от формата привязки к доллару. Надо изменить это политическое отношение к этому. Мы должны перейти к абсолютному финансовому и политическому прагматизму. У нас хватает ресурсов, хватает потенциальных возможностей для развития экономики внутри страны и на разных направлениях стран. Надо прекратить эту привязку к международным валютам. Прекратить.
Справедливо пишет Вадим из Красного Села с Рузвельтом, которого вы вспоминали, в связи с дорогами, пришла новая команда, которая начала проводить новый курс. А у нас все те же люди сидят на все той же прогнившей вертикали.
Ага. Я могу сказать, что для меня разница, сейчас скажу шокирующую вещь, между либералами 90-х и прагматиками 2000-х, только в том, что прагматики 2000-х более ответственны перед системой государственной, что меня лично устраивает абсолютно, чем либералы, которые ответственны были только перед корпорациями. Это конфликт между ТНК и их представителями и бюрократической системой и их представителями. Система бюрократии является в силу своей природы более патриотичной, более государственной, работающей не на внешние рынки только, как ТНК в 90-е годы, а еще и на внутренний рынок чуть-чуть тоже. Поэтому они мне нравятся больше. Что касается их общего, что касается их отношения к деньгам, как к абсолютному фетишу и двигателю истории, оно абсолютно одинаково, что у Илларионова, что у его оппонента из кремлевской администрации.
Что, у Васи Пупкина, хочет заработать своей семье.
Не надо сюда Васи Пупкина перемазывать. Вася Пупкин получал в Советском Союзе тоже деньги нормальные, в Швеции, где социализм. Вася Пупкин тоже получал бы нормальные зарплаты. Надо выйти из системы либеральной экономики. Она уничтожает нашу страну. Уничтожает. И надо прекратить этот чудовищный эксперимент. Так же, как прекратили советский эксперимент марксистский в свое время. Надо перейти к социальной, реальной социальной политике, прагматичной.
Вы предлагаете обратно в Советский Союз?
Нет. Я предлагаю наконец-то выстроить социальное государство, которое ориентировано на интересы народа, а не на интересы правящей касты и правящих клубов.
Ну, это очень красивое.
Это красиво, но это реально политическая программа.
Главное, конкретное предложение.
Очень конкретное. А вы не знаете, что такое социальное государство?
Я
могу вам
знаю.
Рассказать подробнее, если хотите.
Я потому что слышу эти заклинания почти всю свою жизнь.
Хорошо, давайте сделаем это основой политического действия.
У нас это написано даже, по-моему, в Конституции.
У нас написано в Конституции. Наше государство является частично социальным в каких-то микроскопических долях. По крайней мере, есть воля. Но я не знаю, если у политических руководителей есть воля. Вот Путин недавно говорил, мы строим социальное государство с демократическим режимом. Да? Это пока не выражается. В социальном государстве не бывает такого количества бюрократии, которое паразитирует на этом государстве. И такого количества связанных с бюрократией финансовых олигархических структур, которые являются посредником между бюрократией и международными финансовыми
центрами. Тем не менее, вы верите, что у Путина
есть
воля.
Я верю.
Для того, чтобы это было не так.
Я верю.
Логично.
То, что эти люди просто не понимают, что они делают до конца. Они являются умными прагматиками и умными практиками в чем-то, но они не видят своей страны.
То есть они хотят как лучше, а получается...
Получается лучше, чем в 90-е годы, Оль, в любом случае. Нет предела совершенству. Теперь мы должны перейти к формату социального общества и социального государства.
Хорошо, мы к нему перейдем.
Мы к нему перейдем через серьезные политические изменения в стране. Без этого не будет. через серьезные. Надо вырвать из рук тех, кто сейчас контролирует финансовые механизмы и механизмы рыночные, узурпируя их и монополизируя, эти механизмы в интересах общества и в интересах, если угодно, народа. И это, если этого не случится, то Россия погибнет. Могу сказать это абсолютно точно.
Еще одна важная тема сегодня. Из-за приговора по делу о гибели в США Димы Яковлева в Российской Федерации ужесточают требования к усыновлению, спрашивают вас. У нас уже 800 тысяч детей в домах, а в Соединенных Штатах нет даже детских домов. Ну, вот ваш комментарий по этому поводу.
Я за то, чтобы дети из детских домов усыновлялись или удочерялись в семьи достойных людей. Желательно для меня, чтобы это были верующие люди, потому что верующие люди всегда лучше обращаются с детьми, чем неверующие, на мой взгляд. Как правило, лучше. Бывают эксцессы.
Вопрос заключается в том, является ли вот трагический
ужесточение
случай...
Ужесточение законов, которые защищают права детей, тем более младенцев, это хорошее дело всегда.
Является ли трагический случай, вот, который произошел, к сожалению, сейчас, с одним конкретным американским идиотом, поводом для того, чтобы наказать не только американских усыновителей, но и огромное количество детей, которые сидят в российских прекрасных, изумительных детских домах и никогда не дождутся попадения в семьи.
Ужесточение законов об усыновлении не наказывает детей, а оно их защищает еще больше. Просто процедура проверки того, кто усыновляет, очевидно, нужна еще психическая процедура, исходя
она
из
есть.
Этой чудовищной трагедии. Очевидно, она должна быть более углубленной и более совершенной.
Наверное.
Любая защита жизни и прав детей хороша. Поэтому любые законы, которые будут ужесточать это, будут хороши. Они же не запрещают усыновление как таковое. Просто надо будет пройти более длительную процедуру и большее количество бумаг. В начале 90-х годов детей тут просто покупали. Процедура была такая, что были посреднические фирмы, которые торговали детьми. Теперь эта процедура усложнилась, и слава богу, я хочу, чтобы она максимально усложнилась, так же, как она сложна в Америке. В Америке нельзя прийти в детский дом, заполнить анкеты и установить ребенка. Тебя будут проверять очень долго.
Наркоман потом ли еще, ты? Потом еще будут долго
наркотики.
Ходить домой.
Потом тобой будут интересоваться церкви, протестантские, католические, социальные организации. Понимаете, белые, черные, да и общественные тоже.
Да.
Но очевидно, есть какой-то зазор и в американском законодательстве. Если ребенок, может быть, дети из-за границы, может быть, к ним какое-то менее пристальное внимание, чем к детям, которые рождаются в Америке.
Нет, к ним более пристальное внимание, понимаете?
Я тогда не понимаю этот случай с этим папашей.
Можно я
это
скажу?
Это человек явно психически неравновешенный.
Ну вот смотрите, очень правильно написал один из наших слушателей, Doom 007 он называется. Я просто знаю, что он прав, потому что я несколько лет назад изучала эту историю прямо в Америке по поводу усыновления, в том числе российских детей. Он пишет, американцы усыновляли до 7,5 тысяч детей в год, из них погибает от несчастных случаев, и иного 12-15 детей.
А я, кстати,
вся статистика открыта. В России усыновляется 20-30 тысяч детей в год. По аналогичным обстоятельствам гибнет 90-120 в год. В детских домах содержится около 800 тысяч детей. Гибнет от несчастных случаев, и иного до 3 тысяч. Умирает от полученных травм после 3 дней 1500 детей, не считая покалеченных. Это реально так. То есть просто тут ведь нет никакого сомнения, что нужно каждый раз поднимать большую волну по поводу того, что произошло в Америке с русским ребенком. Разумеется, да? Но просто нельзя не обращать внимания на то, что происходит здесь.
Ну,
а
конечно,
то вот
нельзя.
Мы делаем вид, что у нас
знаете, я не являюсь специалистом в ситуации с детскими домами, но иногда, конечно, приходится что-то слышать. Где-то вот детские дома, мы 1 июня Первый канал выезжал в Пензу, в Самару мы выезжали, и могу сказать, что там вот в Самаре мы посещали детский дом, я сам там был, мне показалось, что там к детям относятся очень хорошо, что это детский дом, ну, как бы непоказушный. Вот я разговаривал с воспитателями детского
наверное,
дома. Я им глаза смотрю, и я вижу, что эти люди сердца свои
конечно,
этим детям отдают.
Да.
Что эти люди подвижники, что им мало платят зарплаты и так далее. Наверное, где-то есть чудовищные детские дома. Наверное, где-то
но
есть.
Вы понимаете, что...
Тогда это позор тем губернаторам, тем мэрам и тем людям, которые живут в тех городах, где есть эти детские дома. Это не позор государству в целом. Когда детский дом существует в каком-то городе, я считаю, что эти дети уже усыновлены или удочерены этим городом.
Вы знаете, почему американцы усыновляют детей в России? Они их усыновляют в России, в Китае и в Румынии преимущественно.
Я понимаю.
Потому что мы рекордсмены по количеству брошенных детей.
Опять-таки вернусь к моей любимой теме. К теме не только любимой, а значимой. Пока в России не будет реально местного самоуправления, пока людям не будет стыдно за то, что в их городке, в детском доме дети голодают или плохо одеты, пока они не будут понимать, что это является составляющей частью их личного имиджа, их личной души, пока они не пойдут в рамках местного самоуправления и не выяснят, а как управляется этот детский дом. Ничего не изменится.
И почему люди бросают своих детей?
Бросают по тем же причинам, по которым они их бросают везде в мире. Вы знаете, бросают, потому что люди бывают в ситуации психического стресса, люди бывают наркоманами, алкоголиками,
Максим,
к сожалению.
Еще раз, мы рекордсмены, понимаете? Вот в нашей стране рекордсмены по количеству таких детей. Почему это происходит?
К сожалению, это происходит потому, что в нашей стране, когда-то случились безумные 91-й год, случился то, что распала социальная система Советского Союза.
Это было еще раньше. Мы продолжим эту тему с вами.
Это является главной
причиной. Мы продолжим эту тему через неделю.
Спасибо
большое, Максим Шевченко.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. С особым мнением журналист Максим Шевченко. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
И я хотела бы сегодня поговорить с Максимом Шевченко вот на тему этих новостей, которые касаются финансово-экономического кризиса и социальной сферы в России. Очень много сообщений приходит. Вот у меня уже ощущение, что вот они уже начинают нам просто валиться каждый день в огромных количествах на голову. И вот это все вот уже вот так вот нас начинает заваливать. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, я хотела бы попросить вас, вернее, наши слушатели тут спрашивают очень много по поводу российско-грузинских переговоров. Ну, у нас есть новости о том, что в Женеве происходят такие переговоры, но это другая история, как я понимаю, да, там речь идет, тем не менее, тоже о том, о чем хотели и считали необходимым беседовать с грузинами вы, да, о том, что будет происходить с беженцами и вот о гражданских людях, которые, собственно, пострадали совершенно вообще не имея отношения, можно сказать, ни к каким политическим распрям. Тем не менее, они реально пострадали от того, что произошло. И от того, что происходит. Про Женеву не будем говорить, это не ваша тема. Давайте говорить о вашем.
Давайте попробуем.
Значит, вы очень сильно ратовали за то, что с помощью общественности нужно представителей общественности же, грузинской и российской, посадить за стол переговоров и обсуждать прежде всего судьбу людей, гуманитарные проблемы.
Ратовал и посадили.
Так, а вы их посадили, куда посадили?
Посадили за стол переговоров в Москве. К нам на этой неделе приезжала по приглашению общественной палаты. МИД специально выдавал визы по нашей просьбе. Грузинская делегация, состоящая из 6 человек, включая митрополита Петра, он и Малхаз Гулашвили, лидеры, условно говоря, ну, духовный лидер Владыка Петр, и Малхаз Гулашвили, главный редактор Georgian Times, грузинской газеты, влиятельны были на «Эхе Москвы». По-моему, это было в среду. В среду, угу, вчера, да. Да, в среду были вчера. И, собственно говоря,
или
да, их слышали, стенограмму могут прочитать радиослушатели. Кроме них очень и известные актеры Гиги Кавторадзе, один и кинорежиссер Сусо Джавджиашвили. Я прошу прощения, если я вдруг ошибусь в фамилиях. Для меня не так еще. Я еще не до конца привык или, может быть, отвык произносить грузинские фамилии. Мамука Аришидзе, правозащитник, очень известный тоже. Сусо Ласхишвили, главный редактор «Свободной Грузии». В общем, люди влиятельные в грузинском общественном формате. Приехали они на свой страх и риск, и их никто не делегировал, кроме патриарха Ильи, который их благословил 2 дня назад. За 2 дня до их поездки они пошли к нему, патриарх их выслушал, благословил митрополита Петра, это очень близкий к нему человек, благословил их на эту комиссию, на эту группу, на эту делегацию. Они приехали в Москву, и во вторник мы провели совместное в 11 часов слушания в общественной палате, потому что у нас же группа создана, сопредседателями которой являются я, Максим Шевченко, и Ольга Костина, правозащитник, который является членом общественной палаты. Группа по содействию гуманитарным, преодолению гуманитарных последствий войны в этом регионе. И переговоры прошли очень успешно, на мой взгляд. Мы приняли решение о создании, только надо правильно понимать, не двусторонней, а смешанной комиссии с открытым форматом. Мы надеемся, что в эту смешанную комиссию подключатся также представители общественности Абхазии и Южной Осетии, без участия которых, это была позиция, в частности, грузинской стороны тоже, никаким решением прийти невозможно. Потому что иначе просто можно посылать... Вот в Женеве ведут политические переговоры. Переговоры идут. Но именно формат народной дипломатии, общественной дипломатии подразумевает контакты между людьми, у которых есть добрая воля. Раньше
как
они назывались...
Как объяснить разницу формата народной дипломатии от формата частной лавочки, когда некий Вася там и некий Гоги сели вместе и решили поговорить
очень
за жизнь?
Это очень
это
легко
отличить.
Это
прекрасно, если они сели,
это очень
но
легко
этого
отличить. Эти форматы очень легко различаемы. Если Вася и Гоги не имеют никакого общественного влияния и не имеют никаких возможностей потом говорить, или если они говорят, то их никто не слышит, то они Вася и Гоги. А если это народные...
Вася и Гоги, пускай тоже
садятся. Да, а да. Пусть тоже садятся, и я вас
но
уверяю, что везде по ресторанам, под Тбилисским, по московским, они садятся договариваются в огромных количествах.
Ой, знаю.
Но народная дипломатия, хотя Вася и Гоги это тоже формат народной дипломатии, но который скорее влияет на общественное мнение в каком-то мере. Но народная дипломатия или общественная дипломатия, которая может повлиять на что-то, она состоит из действий людей, которые имеют кто-то по-разному оценивает, кто-то больше, кто-то меньше общественное влияние, да, и общественное какое-то значение, голосу которого прислушивается власть. И у нас, допустим, в российскую комиссию входят люди достаточно влиятельные. Входят такие люди, как Вячеслав Никонов, архиепископ Феофан, входит, значит, Валентин Гефтер и Институт прав человека, не являющийся членом, кстати, общественной палаты.
Задача какая в республике?
Задача такая, чтобы мы вышли на формат постоянно действующей своего рода конференции. Комиссия мне слово не очень нравится, но пока мы не придумали другого. Там звучали слово комитеты, но это мне еще меньше нравится слово комитет. Постоянно действующей конференции, которая занималась бы болезненными и кровоточащими проблемами межгосударственных отношений на Кавказе.
Но она бы ими как занималась? Вот просто сели, поговорили.
Я вам скажу, как она ими будет заниматься. Вот теперь мы, общественная палата, которая, согласно закону президента, имеет полномочия, кто-то говорит, что у нас их нет, но они у нас есть, потому что есть закон об общественной палате. Мы сейчас готовим два запроса. Первый запрос в Министерство обороны, причем я знаю, что грузинская делегация встречалась с представителями Российского Министерства обороны, и те проявили активное содействие гуманитарное в судьбе грузинских военнопленных. Сказали, что они будут готовы содействовать. Мы готовим запрос Министерства обороны от имени общественной палаты такой. И также грузинская делегация попросила общественную палату содействовать возможному обсуждению или решению вопроса о возобновлении транспортного сообщения между Москвой и Тбилиси прямого, по крайней мере, с российской стороны. И такое письмо мы тоже будем готовить. Я уже
вы
не знаю,
напишите
как там
письмо в Министерство обороны, а Министерство обороны скажет, хорошо, рассмотрим.
Оль,
через
не
10
функция
лет
общественной палаты контролировать деятельность, внутреннюю процедуру государственных структур. Мы не можем говорить, наша задача привлечь внимание. В этом наша законодательная функция. Понимаете, функция установлена законом.
Хорошо, делаем перерыв на минуту. В программе «Особое мнение» Максим Шевченко вернется в прямой эфир.
Стой! Кто идет?
Реклама.
Капли в нос, грипп Ферон. От простуды и от гриппа. Всем надежная защита. Школьникам и малышам. Мамам будущим и вам. Перед применением прочитайте инструкцию.
Московская филармония представляет к 50-летию международного конкурса имени Чайковского «Мировые звезды», победитель конкурса легендарный скрипач Виктор Третьяков и лауреат первого конкурса американский пианист Дэниел Поллок исполняют музыку Чайковского. Оркестром Московской филармонии дирижирует Юрий Симонов. 28 декабря. Большой зал консерватории. Справки по телефону 232-5353.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Максим Шевченко со своим особым мнением в прямом эфире телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ну, давайте завершим эту российско-грузинскую тему.
Не особенно общественное было вот до этой секунды. Так оно заключается еще в том, что... Ну, извините, у вас вопрос.
Да, я только хотела вас спросить по поводу того, как себя чувствуют абхазские осетинские товарищи в этом формате. Потому что во всех предыдущих форматах была большая проблема, чтобы всех вот вместе посадить за стол переговоров. Ну, там это, понятно, в конце концов, где-то удавалось. Но вот у них там какая роль?
Кончалось скандалом.
Ну, иногда кончалось скандалом, иногда кончалось переговорами по-разному. Mm-hmm. Но у вас-то вот чем заканчивается?
Значит, во-первых, наша комиссия не носит характер сторонний, там, четырехсторонний, двухсторонний, трехсторонний. В ней принимают участие потенциально общественные организации и лица значимые. Я вот в среду общественная палата при поддержке Российского конгресса народов Кавказа провела большой форум «Мир на Кавказе. Вызовы и перспективы», в котором за одним столом сидели вот грузины, приехавшие из Тбилиси, и представители Абхаза Абазинского всемирного конгресса, абхазы фактически, представители деятелей культуры Абхазии. Между ними был внятный диалог. И могу сказать, что в Абхазии есть общественная палата, которую возглавляет очень уважаемая и достойная женщина Нателла Акаба. И по предварительной информации общественная палата Абхазии, которая тоже не является государственным таким вот учреждением, как и в России, ну, это, мне кажется, тот формат, тот субъект общественной мысли Абхазии, который вполне способен подключиться к такому процессу, и там по первой информации, пока официально запрос не было, там нет сопротивления. Там, наоборот, есть понимание и огромный интерес.
От них что требуется?
Да ничего от них не требуется. От них ожидается, а не требуется. Мы им не начальники, чтобы что-то от них требовать. Это свободные люди, независимые суверенные государства, на данный момент признанные Россией. И от них ожидается их как бы отношение к этому вопросу. Будут ли они участвовать в этой работе? Нам казалось бы, и грузины тоже буквально просили об этом, что это имеет смысл. Это не, кстати, влияет на факты дипломатических отношений, признания или непризнания того или иного государства. Это касается контактов. Во вторник в газете «Газета» вышло потрясающее интервью Сергея Багапши, большое, на разворот, где он говорил следующие мысли, по-моему, я по памяти цитирую, что проблемы Кавказа должны решаться на большой общекавказской конференции, а не в какой-либо столице, что народы Кавказа обладают такой историей и такой историей отношений друг с другом, что они должны договариваться друг с другом, уметь договариваться, что страсти должны остыть, и люди должны понять, что статус-кво какой-то изменить невозможно. И это выход к продолжению развития истории. Мирный Кавказ – это то, что хотят все. Понятно, что через политические границы, через военные окопы, через перестрелки, а там до сих пор убивают людей в Южной Осетии с двух сторон, и осетин, и грузин, полицейские между собой перестреливаются постоянно. Через военных сейчас переступить невозможно. Война есть война. Но есть возможности вот такого формата, поднимающегося над границами, которыми разделен Кавказ, вывести все на конференцию общекавказскую, пока гуманитарную и общественную.
А Москва уже готова понимать, что она не является единственным местом, которое имеет право решать все эти вопросы.
Дело в том, что Москва никогда и не считала, что она является единственным местом. Если бы это было так, то не было бы ни московской платформы, там, ни турецкой и инициативы, понимаете, по Карабахскому конфликту, по другим вопросам. Если бы это было так, то Москва бы не вела переговоры с Саркози. А я напомню, что Москва очень приветствовала инициативу Саркози по Кавказу. Как раз Москва считает, что просто Кавказ не надо делать и инструментом давления на Москву, не надо втягивать страны Кавказа в военные блоки.
Москва готова
поделиться... Я не могу отвечать за официальную Москву,
Оль.
Я
готова просто могу анализировать политическим вот таким суверенитетом.
Нет,
с Кавказом.
Это нет. Кавказ за нероссийский Кавказ. Это не территория политического суверенитета России. Давайте четко слова понимать и произносить. Но это зона жизненных интересов Российской Федерации. Так или иначе. И
хорошо,
мы не заинтересованы, чтобы там была война постоянно около наших границ.
Максим, я не хочу сейчас расширять эту тему, тем более, что мы ее обсуждали неоднократно. Да, хотели, скажите только последнее. Когда можно будет говорить о том, что ну, вот уже
я рассчитываю,
что-то
что
произошло,
феврале-марте,
о чем-то договорились.
Я, ну, во-первых, сейчас уже есть коммюнике, там предварительно, там есть 6 пунктов по переговорам с грузинской делегацией. Есть пункты о формате культурного обмена. Тишков, академик Валерий Александрович Тишков, предложил создать совместную комиссию по проблемам истории, по типу, как создана между Россией и Польшей такая комиссия. Эти проблемы есть, потому что, например, я грузина спрашиваю, когда Сталин и Берия вас оккупировали? Вы говорите, что СССР оккупировал Грузию. Вот можно рассказать подробнее об оккупации Грузии Сталином и Берией, и Кабуловым, там, и всеми помощниками Берии и Сталина. Ну, они смеются в ответ.
То есть это они нас оккупировали, на самом деле?
Нет, никто никого не оккупировал. Просто-напросто. Это была другая история, это, наверное, тема отдельной программы, но никакой оккупации не было, естественно. Это фантазии такие постмодернистские. И таким образом можно сказать, что Ленин оккупировал Москву, вы знаете, точно так же и Петербург, и Петроград в 1917 году. И есть такая интерпретация большевистской революции, большевистских переворотов.
Все, Максим, вы опять сейчас идете
да,
в сторону.
Значит, таким образом, значит, вот есть такие пункты, я думаю, что где-то, я надеюсь, что где-то к февралю-марту мы выйдем на формат четырехсторонний уже договоренности, где, в котором Россия, естественно, будет инициатором, Общественная палата России, наша общественная группа, которая состоит не только из членов Общественной палаты, и после этого хотелось бы где-то в нейтральной стране, может быть, в Турции, провести конференцию с участием всех заинтересованных в этом процессе сторон. И тогда, думаю, что можно будет уже говорить о каких-то последствиях. А сейчас есть еще актуальные моменты. Это Ахалгорский район, где есть проблема. Где проблемы испытывают не только местные жители, грузины, осетины, но и русские войска, которые там расквартированы. Поскольку перевалы будут завалены снегом, дорога от Схинвала. Единственная дорога из Тбилиси через Мцхету, самая короткая в Ахалгоре. Там есть детский дом. Там, по свидетельствам многих, серьезные проблемы с продуктами, может наступить голод. Надо будет решать также сейчас и конкретные вопросы совершенно.
Давайте перейдем к ситуации в России. Ну, не то чтобы здесь может наступить голод, до этого все-таки, будем надеяться, не дойдет, но то, что тут тоже может что-то наступить, уже в этом, по-моему, никто не сомневается, потому что сказано было Путиным, что в следующем году ожидается большое количество сокращений, увольнений, да, в разных формах. Валентина Матвиенко предложила, например, людей досрочно отправлять на пенсию, если их собираются сокращать в каких-то компаниях и так далее, и так далее. Вот акция дальневосточная по поводу пошлин на иномарки, которая была в минувшие выходные, сейчас уже грозит разрастись до других регионов, и наверняка это, собственно, происходит и произойдет. Вот тут вот спрашивают, конечно, у нас так иронически спрашивает один из наших слушателей, сейчас я потеряла этот вопрос. Вот где же это? Ладно.
Ну, вы сами иронически.
Да, я прошу прощения.
У вас это хорошо получается.
Да.
Подбавьте иронии и спросите меня.
Григорий спрашивает. Григорий Шарон. Как вы думаете, произойдут ли сокращения штатов в правительстве в связи с массовыми увольнениями в стране? Вот уже так.
Имеется в виду бюрократический аппарат,
да,
но мне кажется, что
да,
это имеет смысл делать и без кризиса, честно говоря, потому что никакой Советскому Союзу не снилось такое количество чиновников, которые сегодня работают в Российской Федерации по территории.
Оно ему точно
меньше,
не снилось, потому что известно достоверно. Вот
да,
просто статистически, что количество чиновников
да,
в Российской
больше,
Федерации больше, чем
больше,
во всем Советском
Союзе. А по территории
Союзе
она гораздо меньше.
Да, по всему меньше.
И инфраструктура в ней гораздо хуже развита, чем в СССР, потому что в СССР было управление территориями, через обкомы, райкомы и так далее. А тут нет никакого управления такого территории. А чиновников очень много. То есть территории стали жить хуже, а управляющих этими территориями стало больше, и жить они стали гораздо лучше. Я помню, перестройка
управляющие
шла.
Управляющие стали жить лучше, чем управляемые, существенно.
Чем они жили в советское время, и чем управляемые, существенно, естественно. Я помню, в советское время в перестройку шла борьба там Советским Союзом под лозунгом борьбы с привилегиями, которыми там назывались, по-моему, иностранные часы, спецраспределители, где колбасу сыровелатого давали венгерскую, и может быть,
и машина «Волга»,
приоритетное право на машину «Волга» и на квартиру. Какие привилегии сегодня имеют госслужащие, такие никаким секретарям обкома не снились в советские времена, понимаете? Это, конечно, правильный вопрос Григория. Я бы тоже начал сокращение, по крайней мере, с этого. Плюс Что касается кризиса и всех тягот.
Только не поможет, я боюсь. Вот не спасет.
Нет, просто не надо превращать реальные социальные мероприятия или финансовые в популистские такие действия, которые носят пропагандистский характер. Не надо. Борьба с коррупцией должна тоже касаться не милиционеров, которые гаишников, которые помогают иногда просто быстрее проехать, взяв что-то на улице, и не учителей, которые берут с абитуриента взятки, а совсем других людей, которые берут откаты в миллионы долларов и евро за какие-то эти самые контракты.
Вот мы, что касается... Мы сейчас пожинаем в результате вот последствий функционирования этой системы. Мы уже начинаем ее пожинать.
Эта система создалась сразу же, в 91-м году, на мой взгляд. Ее природа неизменна. Она последние 8 лет стала чуть больше функциональной в чем-то, чуть более работающая на интересы общества и социального.
Я хотела сказать, что она стала более цинична, наоборот.
Нет, а вы не правы. Она стала, она какая была, такая
осталась. Просто
порядок
цифр изменился.
Она какая была, такая и осталась. Но реально, реально, через принятие ряда законов и через такое ужесточение управления сверху, когда президент, извиняюсь, стал другой человек, а не тот человек, который падал в оркестровые ямы, а стал человек, который может твердо руководить и вести. Это сейчас я не говорю о результатах. Но результаты стали гораздо более внятные.
Вот система, у меня есть вопрос, который
управление стало более жесткой.
Да, ответом,
и четкой,
ответом. Андрей из Москвы спрашивает. А, кстати говоря, как в настоящее время обстоят дела у ООО «Байкал Финанс Групп»? Это не вопрос. Это риторический вопрос.
Я не знаю, как обстоят дела у
«Байкал
Финанс Групп».
Это никому не интересно, я вас уверяю.
Я знаю, что на некоторых бензоколонках под брендом «Юкоса» и «Роснефти» продают паленую нефть. И, например, я машину свою испортил, заправившись там, о чем есть свидетельство как бы станции техобслуживания. Но вот о чем мне хотелось бы сказать, что мне кажется, что нагрузка кризиса должна падать не на людей, которые работают и выживают, не на соль земли, как сказал Сурков, выделив солью земли всех, кроме бомжей и миллиардеров, в своей знаменитой речи недели две назад, которую
да, она должна.
Она должна падать на миллиардеров.
Но она падает почему-то ровно на эту самую соль.
А я хочу, чтобы она падала на богатую прослойку. На богатых я хочу, чтобы повысился, чтобы, во-первых, был введен прогрессивный налог, раз. Я хочу, чтобы была введены жесточайшие меры по предотвращению оттока денег за границу, чтобы все офшорные счета, об этом говорилось не так давно, на самом деле стали открытыми. Я хочу, чтобы было введено уголовное преследование за вывод денег за границу нецелевой. Надо прекратить все эти вложения в международный так называемый открытый рынок из внутри страны сейчас.
То есть вы хотите сказать, что те субъекты власти, которые, собственно, осуществляют вот всю эту деятельность, они же должны принять решение по жесточайшему ее пресечению.
И субъекты бизнеса, которые здесь присутствуют, должны сейчас четко совершенно служить интересам страны, народа и общества.
Ну, это все очень красивые слова.
Давайте перейдем к делам. Я хочу, чтобы была создана чрезвычайная комиссия.
А как мы будем жить в следующем году, когда все это просто нас погребет?
Я считаю, что в стране должны быть чрезвычайные меры, что должна быть введена чрезвычайная социальная политика. Я выступаю за максимальную роль государства сейчас в системе экономики. Я выступаю за то, чтобы создавались возможности по работам, чтобы была социальная политика, допустим, дороги. Направьте миллионы людей на строительство дорог, на строительство городов. По центру Москвы невозможно ездить на машине. Везде люки, извиняюсь, открытые. Давайте направим на это людей. Это не трудно. Так поступил Рузвельт, которым тут недавно
меры,
еще клялись.
Это очень интересно.
Которым тут клялись еще не так давно.
Мы обязательно продолжим тему чрезвычайных мер через несколько минут,
да,
с Максимом Шевченко.
Рузвельт.